книга Рамбана «Врата воздаяния». И начинаем новую главу, она начинается с 14 пункта, «Иньянен сурин шель агава» – смысл страданий от любви, скажем так. Ну, это, конечно, шутка. И смысл в том, что есть в Талмуде целая сугия, большая, в трактате «Брахот», и еще в некоторых местах о страданиях, которые приходят к человеку из любви. Это особенные страдания. И очевидно, Рамбан, когда говорит о воздаянии, которое человек получает, будь то в будущем мире, будь в этом мире, он не может обойти эти страдания, которые приходят человеку исключительно из любви. Тем более, что по поводу этих страданий есть вопросы. И вот, значит, говорит Рамбан. «Од мацину шамру рабасейну». Значит, и вот еще мы находим в Талмуде, сказали мудрецы наши, это трактат Брахот. «Имруя адам ши исурин баи малав и фашпеш бе масов». То есть, если видит человек, что приходят к нему страдания, должен он исследовать свои дела, посмотреть, как он себя ведет, проверить себя. Шенеймар, как сказано в Мегилат Эйха, Нехпесодрахейна венохкара, как обыщем пути наши и исследуем. В смысле, это Мегилат Эйха, это плач Ирмеяву о разрушении храма. Пророк говорит, надо нам разобраться с нашими делами в этом мире. Вот. Учит отсюда Гемара, что если с человеком происходят какие-то неприятности, так он должен посмотреть, что с ним происходит. Ашем Язов, Всевышний поможет ему найти. Вот. Но продолжает Гемора. Пишпеш пелё маца. Удивительное дело. Исследовал человек свои дела и не нашел причины для неприятностей. То есть все прекрасно. Цадик. Итлебы битультара. Значит, тогда, говорит Талмуд, значит, он должен связать вот эти неприятности, которые к нему приходят, с тем, что он битуль тара, по-простому, недостаточно учит Тору. Не все время, которое мог бы посвятить ее изучению, он изучает Тору. Ленится. Телевизор смотрит. Тала велом отца. Проверил, как бы связал это с пренебрежением Торы, назовем это так. Не нашел. Исследовал, как бы, все свое поведение в отношении к изучению Торы, не нашел. Баидуаши и сурим шелягаварым. Значит, очевидно, что это неприятности, это страдания, которые приходят к нему из любви. То есть говорит Гемора по-простому, что есть такого рода неприятности, которые Всевышний посылает человеку просто из любви. Преступлений он никаких не совершал, Торы не пренебрегал. Значит, единственная причина, по которой эти неприятности приходят, это вот любовь Всевышнего. Шенеймар, как сказано в Мишли, «Киет ашер яхев ашем яхиев», того, кого любит Всевышний, он его наставлять будет. На самом деле, как бы тут нужно было бы задать вопрос. Яхия, ахаха – это наставление. Это не просто, ну, конечно, можно это понять и в качестве страданий, в том числе, но это наставление. То есть все-таки слышно немножко из этого стиха, что есть на что этого человека наставить, есть ему куда двигаться дальше. Есть куда направлять его Всевышний. «Вы омар раба», и еще сказал раба, «Омар Абсхура, омар Равгуна, коль шакодушборуху хафецбо мидакобе и сурин». То есть, так сказали мудрецы Талмуда, что каждый, кто желанен Всевышнему, значит, того Всевышний мучает страданиями, бедако буквально мучает, притесняет. Шенеймар, опять же, как сказано, «Ва ашем хафец дако хели», Ишаяго, Всевышний хочет в страданиях болезни моей. То есть, так пророк сказал. Это не единственный возможный перевод этого стиха, но, скажем, в боли моей, да, то есть, или Всевышний хочет в боли болезни моей. Это Талмуд учит таким образом. Да? Хочет, вот это хочет, Талмуд понимает, что этот человек желанен Всевышним. И так пророк говорит, что поскольку я желанен Всевышнему, так Всевышний посылает мне страдания. Ну, посмотрим дальше, что Рамбан говорит. «Ламадну мигемзаль, шеисурин баим тхила аля маасофа раим шеля адам». То есть учим мы из этого места в Талмуде, что неприятности, страдания приходят к человеку прежде всего из-за дурных поступков. Прежде всего из-за дурных поступков. «Вэгэн авирот шилота асэ шеадин нотэн шияны шалэгим». И это нарушение запретов, аферот шелота асе, то есть это когда человек нарушает запреты, за которые он должен получить наказание. Лефиках кешерэши исурин баимала, афраулю лепашмеш бамаасов, балахзор бетшува. Поэтому, когда человек видит, что с ним происходят неприятности, следует ему внимательно рассмотреть свои поступки и раскаяться, ну, то есть найти причину, достаточную для того, чтобы эти неприятности были. И первым делом раскается в Зеуши Неймар. И это же об этом и сказано. Нехпесо даркейну винахкаро виношева адашем. Рамбан снова приводит эту цитату из Мегилат Эйха. Исследуем пути наши, рассмотрим их и вернемся к Всевышнему. То есть речь идет о раскаянии. Человек должен найти преступление, которое он совершил, и раскаяться за ним. Упамимшей сурин баим аля битуль тара. Значит, а бывает так, что неприятности приходят из-за пренебрежения Торой. Как я уже говорил, пренебрежение Торой по-простому, да? Обычно мы понимаем вот это битуль тара, пренебрежение Торой, как то, что человек недостаточно внимания уделяет изучению Торы. Мог бы учиться, а не учиться. Это битуль тара. Если нет никаких причин для того, чтобы заниматься там пропитанием или еще чем-нибудь, неважно, и человек не занимается Торой, он виноват. Но Рамбан в данном случае, по крайней мере, он трактует это понятие несколько шире. Вот сейчас увидите. «Вэкэн кайоцэ бэзэ, вэгэн битулей мицват асэ». То есть Рамбан говорит, что речь идет в данном случае, Талмуд имеет в виду не только битуль тара, не только пренебрежение изучением Торы, но все, что можно уподобить этому, например, пренебрежение повелительными заповедями. То есть когда человек не совершает никаких преступлений, но не расторопен в исполнении повелительных заповедей. Помните, как Рамхаль учит Месилат Ишарим? Да? Что первое качество, которое нужно, тоже, кстати говоря, начинается с этого стиха фактически, исследовать дела свои. И первое качество, к которому должен стремиться человек, это осторожность. В смысле осторожность не приступить к запреты. А следующее за ним – расторопность. То есть нужно бежать за исполнением повелительных заповедей. Не ждать, пока они сами свалятся на голову, а бежать за их исполнением. Об этом и говорит Рамбан здесь, что любая нерасторопность человека в исполнении повелительных заповедей, она тоже может быть поставлена ему в вину. Так он объясняет это слова Геморы. Итлеба битуль тара свяжет с пренебрежением Торой и повелительными заповедями. Моше Амар Равктина Лималахшинит Галяло. Как сказал Равктина ангелу, открывшемуся ему. Надо объяснить, это в трактате Менухот есть такая история. Менухот занимается в том числе заповедью цицит. То есть заповедь цицит – это обязанность привязать кисти с нитью тхелис на углы четырехугольной одежды. А если одежда трехугольная, или вот пиджак, да? Так, нет возможности исполнить заповедь цицис, и как бы нет необходимости. И вот был такой мудрец Талмуда, Рав Ктина, который, он был очень простой человек в обиходе. Летом он ходил завернутый в простынь, так во всяком случае можно понять гемора, простынь, который укрывался же ночью, да? А она, на нее не нужно привязывать цицит, даже если она четырехугольная. А зимой одевал что-то вроде тулупа, и там тоже некуда было привязывать цицит. И так он жил, пока не пришел к нему ангел, это ж надо было удостоиться, да? Вот, и сказал ему, доколе ты будешь испытывать наше терпение. Значит, он был Талмид Хахам, да, и он, значит, он стал с ангелом спорить. Кто ж упустит такую возможность подискутировать с ангелом, да? Веке аништа асе, он что ты хочешь, наказать меня за неисполнение повелительной заповеди? Что это такое? Да? Неужели наказывают за неисполнение повелительной заповеди? Гомерле, и ответил ему ангел, Бейден Ритха Анишан. Это в час гнева наказывают. Честно говоря, я не совсем понимаю, скажем, в точности, да, что имел в виду Рамбан, когда он привел эту историю. Вот этот вот Бейдан Ритха, в час гнева, это имеется в виду что? Ну, как бы по-простому. Простой смысл этой геморы, что в принципе нет наказания за пренебрежение повелительной заповеди. Но во время гнева, то есть вместе с каким-то еще наказанием, за это можно наказание, то есть не можно, а обязательно получишь. Да? Это то, что отвечает ангел. И тем не менее, он пришел предупредить, да? Видимо, да, все, я понял, да? То есть, тем не менее, да? То есть, ангел пришел предупредить мудрого человека, что он получит наказание за пренебрежение повелительной заповедью. Значит, нельзя пренебрегать. Ну, то есть, это недостаток. Это недостаток. Поэтому мы носим талит катан, вы поняли, да? Носим эту квадратную одежду для того, чтобы всегда исполнять. Вот из-за этого ктины и ангела, который к нему пришел. Поэтому мы его носим. Можно было бы всегда быть патура, то есть быть свободным от исполнения заповеди цицит, да? Кроме обычая, да? Заворачиваться во время молитвы. А так каждый день свободен. Кто сегодня носит четырехугольную одежду? Даже пончо эти круглые. Да? Вот. Так мы видим, что неисполнение, пренебрежение повелительной заповедью, которую человек мог бы исполнить, это как минимум недостаток. Из-за него тоже может быть наказание. Я позволю себе расширить немножко комментарий на это место. Уже нужно было бы заметить, да, можно было бы понять, Рамбану тяжело, да. Рамбан не хочет говорить о абсолютных праведниках, которые страдают в этом мире ни за что. Не хочет. Он не хочет объяснять именно таким образом страдания, которые приходят из любви. Вот. И он объясняет, что страдания, которые приходят из любви, то есть он как бы ведет к тому, они тоже приходят к человеку за его недостатки. Не огромные недостатки там какие-то, за которые положен суд в геноме, ужасное наказание. И если такого рода наказание человек получает уже при этой жизни, то это будут страдания. Да? Но есть страдания из любви, которые Всевышний посылает человеку для того, чтобы подтолкнуть его стать лучше, чем он есть на сегодняшний день. И это как раз то, что связано с битуль, да, битуль асе, да, с пренебрежением повелительными заповедями. Что тот, кто остерегается от нарушения, всевозможных нарушений, прекрасно, да, он не портит ничего в этом мире. Но он не делает себя лучше. Поэтому Всевышний как бы толкает человека, да, в том числе, неким родом наказаний к тому, чтобы этот человек становился лучше. Прежде всего, в исполнении повелительных заповедей. Ну, изучение Торы как средство. О! Лефиках, говорит Рамбан, Миши бау алёф и сурим и пешпеш бы ацмо, вэлё маца бы идо авера вэхэчи еш бы идея битхиляу бэсов, и тлея и сурин бы бетелей митсвотасе, шеэйны миздарэс бэм лаасотатам карауи, эла митацэль бэсиэтан бэкюйман. Поэтому, если с человеком случаются неприятности, и он рассмотрел все свое поведение и не нашел у себя никаких преступлений и грехов. Тут есть фраза не совсем понятная. «Едия бетхилял бесов». Допустим, не знаю, наверное, надо это так понять, что человек знает свои действия от начала до конца. Все исследовал и ничего не нашел. Так он должен связать эти неприятности с пренебрежением повелительными заповедями, то есть с тем, что он не расторопен в исполнении этих заповедей, чтобы исполнить их как следует. Он ленится, просто ленится. Обычная человеческая лень. Человек пришел в этот мир для того, чтобы исполнять заповеди Всевышнего, ленится. Позволяет себе отдыхать сверх меры. Аваль, однако, Мишу цадик гамур, вен бейдо аверот вело битулей митцвот, эйну сирин эло и сурин шель агава. Однако, если этот человек действительно полный праведник, не тот полный праведник, о котором мы учили у Рамхалев, да, Твунот, да, это не тот полный праведник, о котором Бааля Тания говорит, сейчас увидите. Просто чтобы не было путаницы. Полный праведник по простым таким человеческим понятиям. То есть тот, кто полный праведник, и у него нет никаких преступлений, он за собой не нашел, и нет у него пренебрежения заповедей. То есть он этот полный праведник, который по объяснению Рамхаля осторожен и расторопен. Это еще не высочайшая ступень праведника. Значит, про такого человека очевидно в отношении такого человека, что вот эти неприятности, которые с ним случаются, если случаются, то это неприятности из-за любви. Веген, кедеры хаисурин, шепершули мало, лейтен ласхару мушлам леолам аба. То есть и вот эти вот уже неприятности у такого человека, они происходят с этим, как бы, с этим человеком, вот тем самым путем, о котором мы говорили раньше. Ну, то, что Рамбан объяснял, что Всевышний наказывает праведных людей за малейшие преступления уже в этом мире, для того, чтобы дать им полную, совершенную награду в будущем мире. То есть, как бы, так, точно так же Рамбан хочет интерпретировать вот это вот, вот эти страдания, которые, по словам Геморы, приходят человеку исключительно из любви. То есть для того, чтобы восполнить его награду в будущем мире. «Вэлама некру и сурин шэля ава», и почему же они называются страданиями из-за любви? «Ало и сурин шэ пираш, но и сурин шэль оншэн». Те неприятности, те страдания, о которых мы говорили раньше, это были страдания, которые приходили человеку в качестве наказания. Как можно быть из любви? Объясняли это достаточно подробно. Я даже объяснял, что если человеку, который практически праведник, и есть у него там совершенно незначительные преступления, ну как из той геморы, которую Рамбан цитировал, когда один рави говорит другому, а может, к тебе пришла женщина, да, задать чай вопрос, а ты сказал, мне поспать надо. Это заслуженное наказание, да? Для большого человека. Да? Смерть – заслуженное наказание за это в этом мире. Именно об этом говорили. Рамбан. Так, Там мы говорили о том, что это справедливое наказание в законах этого мира. Да, пусть это будет за малые преступления, которые он совершал, но они заслужены. Так, сейчас дайте секундочку. Тут, видимо, Рамбан заканчивает как бы вопрос и начинает ответ в середине предложения. Да? Так вот, те страдания, те наказания, о которых мы говорили раньше, это были страдания, которые приходят в наказание. Вот. И дальше он продолжает так. «Кегон шен баим алеш гагат маасе валь элема давар». Говорит, например, можно так сказать, что это страдания, которые приходят за нечаянно совершенные поступки. Или элем давар, в смысле, когда что-то забылось, о чем-то человек забыл. Кейти, например. Арейша ахаль хелев бешойгек некра хойте шекен карато тарабы коль маком. Например, значит, человек, который съел запрещенный жир по ошибке. Думал. Был уверен, что он разрешенный, и съел его. А потом узнал, что это был запрещенный. Свинью подложили. Хелев, да, конечно. Но чтобы было понятнее, да. Взял бутерброд в самолете с экшером, да, закутанный два раза, да. А там где-то перепутали халяль с экшером, да, с кошерным, да. Теперь это легко стало, да. Вот. Он был уверен, что это с этим все хорошо, да? И съел. Да, так такое. О, тут нужно кое-что пояснить, да? Так этот человек такой, который съел запрещенное по ошибке, по незнанию, он называется хоте. По-простому грешник. В русском языке недостаточно слов для перевода всех понятий греха, которые существуют на лашон ха-кодеш. Да? Хоте – это грешник, который совершил грех нечаянно. Да? Тот, кто, по незнанию. По незнанию. Потому что тот...
Окарался, неосторожности.
Неумышленно.
Ну, сейчас, да. Неумышленно, совершенно верно. Тот, который совершает преступление, зная, что он приступает, называется мейзит, да? Задор, злой умысел. Там тоже есть градации, да? То ли, так сказать, ему просто очень хочется, и он согласен как бы на такое действие, либо, может быть, он вообще бунтует против Всевышнего, но это нас не интересует. Но хет, да, то есть то, что чаще всего в Торе называется грехом, это именно грех, совершенный неумышленно, неосознанно. То есть человек не собирался грешить. И так Тора это называет в любом месте. Так в чем же его грех? Ну, то есть в чем его хет, да? В чем его... Да? Поймите, да? Стам, да? То есть обычное, да? Самое распространенное название греха в Торе именно хет. Да? То есть как бы по-простому хет это грех как бы вообще. Но из Талмуда мы знаем, что это прежде всего, то есть конкретно, да, имеет отношение к греху, совершенному неумышленно. Поэтому жертва так называется хатат, да, жертва за нечаянный грех. Вот. Так и поэтому я просто поясняю здесь, что говорит Рамбан. Маухето, так в чем его грех, если он совершил нечаянно, да? Шелони с гарбацмо вылоя харет выиреали деврей маком баругу. Из-за того, что он был неосторожен, и он лоя харет не трепетал перед словами Всевышнего. У него не было трепета. Его неосторожность, она говорит о недостатке, который в этом человеке есть. Если Всевышний сказал, что это еда запрещенная, то человек должен опасаться этого, как если все равно, что он находится в этой, в трансформаторной будке, где 380 вольт, да, в любом месте. Человек, который залезет в такую будку, да, если он знает, куда залез, он не будет неосторожен, он будет внимателен.
Как с врачом.
Случае, конечно,
если он не идиот,
как с врачом.
Когда он... Ну вот в вашем примере с тем, что у него был лекшер, если говорить о будке, на
да,
будке
может...
было написано, нету стопки.
Может, я, конечно, немножко перебрал насчет экшера, да, но принято в современном парадигме.
Нет, экшера нет. Он об этом же пишет.
Либо неосторожность. Ну, то есть отсутствие.
Нет, бывает ситуация, бывает ситуация, которая называется онус гомор, да, то есть совершенно как бы невозможно было, да. Человека злостно обманули. Но с точки зрения жертва хатас это все равно не важно. Да? Съел, да? Не важно, так сказать. Съел, думая, что это не запрещенное, думая, что это разрешенное, не важно.
Все. Неосторожность. В самолете, вы же знаете, могут быть такие подарки.
Нет, здесь неосторожность.
Нет, господин адвокат, да, то есть неосторожности в этом, может быть, и нету, за которую можно было бы человека обвинить в земном суде, но жертва хатас есть.
Тут есть неосторожность.
Я просто касательно точности перевода, просто отсутствие умысла предполагает все равно какую-то форму вины.
Невозможно как бы, да, невозможно перевести точно.
Это же понятно.
Ошибка тогда назвать, это ошибка.
Ошибка, хорошо.
А ты знал, не знал, ты ошибся.
Подождите. Послушайте, ведь Рамбан об этом и говорит. Он сам задается вопросом. Если человек совершил неумышленно, то в чем же его грех? А вот ему надо было быть осторожным. Сейчас вы цепляетесь к словам Рамбана. Надо было ему быть осторожным. Он говорит не просто осторожным. Он должен был быть хариди. Харет ли два раше.
Подразумевается перестраховка.
Харет ли два раше. Что такое харет ли два раше? Это как раз Волан Шварцман, я его как-то спросил, какой экшер мясо Рав кушает? Он говорит, я все время слежу за экшерами, насколько, так сказать, они, дело не только в том, что как они исполняют законы, какие строгости делают, да, как они организованы, чтобы у них не было ошибок. Бывает, да? Бывает такое время от времени, да. Вдруг, так сказать, привозят с палестинских территорий мясо, упакованное в кошерных этих... Бывают такие случаи. То есть человек, который знает о том, что это бывает, он все время проверяет. Да? Все время проверяет. То есть он не полагается. Хотя по закону Эдехат Нейман Бейсурим, одного свидетеля достаточно, чтобы разрешить запрещенное. Штейха Тимот, две печати, да? Уж на мясе точно, так сказать, достаточно по всем мнениям. На это можно полагаться. Этот человек не грешник, в смысле не преступник. Но он может оказаться хоте.
Ну да, должен хоте.
Он может оказаться хоте. И по законам вот этого, вот этой жертвы хатат, он должен хатат. Не важно, что... Он верил этому человеку, как самому себе, и были все условия, по всем законам он должен был на него полагаться, или имел право полагаться. Неважно. Это называется хата. Тут одним переводом не отделаешься.
Ну. Как Йов за детей, помните, жертву приносил? Вдруг они там что-то нарушили?
Совершенно верно. Вдруг нечаянно нарушили. Поэтому был храм, были жертвоприношения. Вот. Отсюда следует, как бы, отсюда очевидно, да, что вот для вот этого понятия харада, да, то есть бояться совершить нечаянный грех, у нее как бы нет конца, потому что нет границы, что если нечаянно что-то сделал, то все. И, кстати говоря, тут есть и другая сторона, помните про историю про осла Рав Пинхас бен Йоэр, да? Ну, осел, который... У него был осел, который не ел да? Эту свою ослиную еду, если от нее не отделили байсер, да? О чем речь идет, да? Что у него был осел умный, да? Нет, конечно. Нет. Просто Рав Пинхас бен Йоир, это был настолько праведный человек, да, что даже его осел никогда бы не попал в такую ситуацию, что он бы съел что-то, так сказать, в чем есть там какой-то сторона, так сказать, запрещения. То есть, когда человек праведен, Всевышний его хранит от того, чтобы в нем были, чтобы он мог совершать грех нечаянно. Если человек совершает грех нечаянно, да, не обязательно, что он проявил вот буквально какую-то неосторожность или халатность, за которую его могли бы обвинить в человеческом суде. Но это все равно означает, что в нем нету полной праведности. Хотя бы так.
Это как с Моше, наверное, да, увод раздора не подходит? Как с Моше увод раздора, как получилось, что он вроде бы не нарочно же нарушил, ударил по скале вот это.
Но...
И тем самым был наказан, что не вошел в Израиль.
Не, понятно, что Моше хотел как лучше, да, но сложно, да. Да, так вот, если человек съел по незнанию что-то неправильное, что-то некошерное, значит, он виноват. Это не преступление. Это ошибка.
Это хуже,
да. Это ошибка. «Ваидгалелю адавар шу мутар ву рауилю лефик зиратов шеля кадош баругу». Так и показалось ему, или так ему открылось. Очевидно ему было, что вот эта вещь, которую он ест, что это хорошо и правильно. Валя дере хазу гута ам хета ашгага беколя тара. И вот именно таким образом нужно понимать, что такое хета ашгага, то есть что такое грех по неосторожности. Во всей Торе, где бы это ни было сказано. То есть в этом неосторожность. Вот, и еще, говорит Рамбан, вот это значит, что даже если в этом нет неосторожности, да, шиколь давар асур милахлех это нефишу митамето, значит, любая запрещенная вещь, она пачкает душу и делает ее нечистой. Кедексив, ванитметем бам, и не, ну, если будете там есть нечисто, и будете...
Нечисто.
То есть, как Раши пишет, что отрицательно влияет на душу.
Да. Это как бы, скажем так, известная дискуссия. Когда человек нарушает какой-то запрет, то что делает душу нечистым? Нарушение запрета, его неосторожность, например, хотя бы, я уж не говорю про преступление, или сам факт, то есть что... Вот нечистая еда и все, да? Вот она нечистая. И даже если... Человек был 100% имел право, да, это есть, да? Делает она его нечистым или нет? Есть, которые говорят, что не делает. Но видим, что Рамбан считал, в любом случае делает. То есть даже если он ни в чем не виноват, душа его после этого нечиста. В лефиках некрашой гекхоте. И поэтому тот, кто... совершает грех по неосторожности, называется грешником, даже если он ни в чем не виноват. По второму, как бы, по добавочному объяснению. Афальпике, эйна шоги крау лиянеша лишь гаготобы гейном, убер шахас, и тем не менее, несмотря на то, что грешник по неосторожности называется грешником, тем не менее, если он грешил только по неосторожности, он не должен быть наказан за свою неосторожность в геноме или, ну, или чем-то равносильным геному. То есть здесь нет наказания, да, за само по себе это действие, которое после смерти требовало бы наказания генома, или взамен его при жизни, чтобы он страдал какими-то соответствующими страданиями. То есть здесь нет состава преступления, да, достаточного для того, чтобы нести наказание по всей трогости. Эля шиуцарих мирук мято авон влиит кадеш влиит аэр мимену. Но все-таки такой человек нуждается мирук. Назовем это очищением, да? Тем не менее, такой человек, он нуждается в очищении от того греха, и он должен осветиться и очиститься от него. Так, чтобы он сам стал достоин уровня своих добрых дел в будущем мире. То есть, этот человек сделал много хорошего, он достоин высочайшей доли. Да? Но что? Но в нем есть некая степень нечистоты, недостаток. Да? Хосер майла. В нем есть некий недостаток уровня. Дела его хороши, но сам он не так хорош, как его дела. Назовем это так. Вот.
Достоин за стол, но рубашка грязная.
Да, примерно так. Так Всевышний из любви, да? Вот. То есть, в принципе, к чему Рамбан ведет, да? Он говорит о том, что Исурея Ава, то есть страдания, которые приходят человеку в этом мире из любви к нему, это страдания, которые приходят за нечаянные грехи. И вполне возможно, за такие нечаянные, за которые в земном суде я и предъявить нечего. То есть его буквально не за что наказывать. Его нужно просто подтолкнуть как бы к тому, чтобы он стал немножко лучше. Лефика хаса кодыш бороху алямо валь хасидов. И поэтому милосерден Всевышний к народу его и к любящим его, к хасидам его. Всевышний милосерден. Человек хасид. Ну что? Он совершает неосторожные поступки время от времени, да? Внатенлиема карбанот, литкапербе нашгагот, и дал Всевышний народу своему и любящим его, дал он им жертвоприношение для того, чтобы можно было искупать грехи, совершенные по неосторожности. Вот это самая жертва хатат, да? Причем хатат это чуть ли не главная, не главная форма жертвоприношения. Ну, есть ола. Она тоже как бы несет в себе искупление. В смысле, жертва всесожжения, там, значит, жертвоприношение Тамида, то есть ола, то есть жертва всесожжения, она как раз и искупает пренебрежение повелительными заповедями. А вот хет, в смысле хатат, я извиняюсь, да, жертва хатат, сейчас вот будет Рош ха-Шана, Йом-Кипур, там всегда приносится лехатат, даже в Рош-Ходыш, да, Сеир лехатат. Козла приносили в качестве повинной жертвы за весь народ. Да? Я уж не говорю про Йом-Кипур. Да? Вот. Вторая, очевидно, по чистоте, да, жертва, которая приносится согласно Торе, это хатат. Жертва за воискупление нечаянного греха. Да, так это есть милосердие Всевышнего, что дал он народу своему жертвоприношение для того, чтобы искупать грехи, совершенные по осторожности. Выкишеэйн бейсамикдашкаям, мишалэйхалэйхим, исурим лимарэкмеем, а там ашгагот. А вот когда храма нет, тогда он посылает страдания для того, чтобы очистить их от той неосторожности и искупить эту неосторожность страданиями, для того, чтобы стали они чистыми для будущего мира. Таньот, посты, которые установили мудрецы, да? Они же уподобляются курбанот. Да? Да, собственно, и пост Йом-Кипура мы уподобляем жертвоприношением. Да? Тот жирок, который мы теряем во время поста, так мы говорим, что жирок, который мы во время поста потеряем, пусть он считается как жертвоприношение. Выкишемша карбанот агава выхемла али Исраэль, уликарван тахан кафешкина, и подобно тому, как жертвоприношение, это есть проявление любви и милосердия к Израилю, дабы приблизить их к Всевышнему, как сказано, Улад тамид ледорой сейхем, петер хогольмай. Тут длинный кусок, сейчас давайте так. Улад тамид ледорой сейхем, петер хогольмайет, лифне ашем, ашириваэт лихем шама. Есть такая заповедь, жертву всесожжения, постоянной, на поколение ваше. Всевышний дает эту заповедь. Будете здесь, ну как бы, будете приносить здесь жертву всесожжения, постоянную, на поколение, у входа в шатер завета, или в шатер собрать, шатер завета, перед Всевышним, который будет, который откроется там, говорить с вами, и откроюсь я там сыновьям Израиля, и освящу их славой моей, и освящу этот шатер завета, и жертвенник, и ковчег завета, и Аарон, не ковчег, и Аарона, и сыновей его, значит, я освящу для того, чтобы служили мне священниками, и буду находиться внутри народа Израиля, и буду им Богом, и будут знать они, что я Господь Всесильный, который вывел их из земли египетской, чтобы находиться среди них. То есть очень длинный стих Рамбан цитирует, да? Этот стих связывает жертвоприношение с нахождением Всевышнего среди народа Израиля. То есть жертвоприношение и вообще, так сказать, место для жертвоприношения, то есть мешкан, переносное святилище, а потом оно храм, оно было предназначено для того, чтобы Всевышний находился. И там нужно, должно было быть служение, да? Жертвы приносились для того, чтобы Всевышний находился там. Да, так вот. И вот Рамбан и говорит. И вот подобно тому, как жертвоприношения, они были для искупления всякого рода нечаянных грехов и из любви, так тогда, когда разрушен храм, единственное средство, единственная замена жертвоприношений – это страдание. Ну или сегодня еще говорят, цдака, в смысле благотворительность, можно заплатить. Не знаю, всегда ли поможет, но... Ну, попробовать можно. Ну да, это тоже как бы мамонок и гуфо, имущество человека, как его тело, да? Аваль миколь маком, афилу и сурим элю, лихапара и мирук хета, гэнбаим. Однако, говорит Рамбан, в любом случае, даже эти страдания, в смысле, даже те, которые Талмуд назвал страданием из любви, они приходят для искупления и для как бы смывания, для очищения от греха, пусть даже нечаянного. То есть Рамбан здесь, что он делает? Он всеми силами избегает объяснять, ну, страдания из любви, как страдания, которые приходят абсолютно ни за что. Избегает всеми силами. А он тут это, он его тут и вспоминает. Или приводит ту гемору, которая вспоминает. Ну, я не знаю, много. То есть мы не закончим сегодня эту главу.
Ну, как раз по Йом-Кипур.
Давайте остановимся на этом.